Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. Вы слушаете утренний информационный выпуск программы «Время свободы». В начале часа новости их представит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Президент Ирана официально объявил об успешном обогащении урана. В Москву прибывают представители Молдавии и Грузии. ООН намерен ограничить контакты с палестинской автономией. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана в его стране.
Я официально объявляю, что наш дорогой Иран вступил в число ядерных держав мира.
В телеобращении к нации во вторник Ахмадинеджад призвал Запад прекратить давление на Иран и вновь подчеркнул, что иранская ядерная программа носит мирный характер.
Мы уже не раз заявляли, и я готов повторить, что наши ядерные технологии служат мирным целям.
Сказал президент Ирана. Совет Безопасности ООН недавно призвал Тегеран отказаться от ядерных разработок. Не исключено применение санкций. Более 40 человек погибли во вторник вечером в пакистанском городе Карачи в результате сильного взрыва. Десятки людей ранены. Взрыв произошел в городском парке, где собрались верующие, чтобы отметить годовщину рождения пророка Мухаммеда. Пока никто не взял на себя ответственности за теракт. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу общественного фонда «Открытая Россия», который просит отменить решение об аресте денежных средств организации. 16 марта этого года Басманный суд Москвы заблокировал средства фонда, основанного экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Фонд «Открытая Россия» настаивает на том, что не должен нести финансовой ответственности в рамках уголовного дела ЮКОСа. Организация была вынуждена свернуть свои программы и проекты.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко провел во вторник встречу с представителями партий, прошедших Верховную Раду. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
По итогам переговоров пятерки победителей с главой государства Юлия Тимошенко заявила, что в четверг ее блок «Наша Украина» и социалисты обсудят компромиссный вариант коалиционного соглашения. Оптимистически оценил возможность формирования оранжевой коалиции после встречи с президентом первый номер списка «Нашей Украины» премьер Юрий Ехануров. Однако на вопрос журналистов, может ли к тройке присоединиться партия регионов, Ехануров сказал: «Никогда не говори никогда». Сам лидер партии регионов Виктор Янукович готов к любому развитию событий.
Мы готовы к переговорному процессу. Вместе с тем, мы четко себе представляем, что и для нас приемлем и второй вариант, то есть формат оппозиции.
В том, что партия Януковича будет в оппозиции, сомневаются коммунисты. Представлявший эту партию на встрече с президентом, первый вице-спикер парламента Адам Мартынюк дал понять, что вопрос об окончательном формате правящей коалиции остается открытым. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
Национальная судебная палата Испании намерена судить итальянского политика Сильвио Берлускони, если в результате нынешних выборов в Италии он утратит иммунитет главы правительства. Из Мадрида передает наш корреспондент Виктор Черецкий.
Публикуя эту информацию со ссылкой на юридические источники, пресса напоминает, что Берлускони обвиняется в Испании в фальсификации документов и неуплате налогов. В начале 90-х годов итальянский политик был одним из ведущих акционеров испанского пятого телеканала. Дело против него было заведено известным следователем Бальтасаром Гарсоном, но 3 года назад оно было приостановлено из-за иммунитета, которым пользовался Берлускони как премьер-министр Италии. Бальтасар Гарсон. Наши действия согласовываются с международной юридической практикой. За злоупотребление следует отвечать перед законом той страны, где они были совершены. Берлускони уже пытался опротестовать действия следователя Гарсона, но испанское правосудие отклонило его жалобы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
ООН намерен ограничить контакты с палестинской автономией, заявил представитель генерального секретаря ООН Кофи Аннана. При этом международные гуманитарные программы для палестинцев будут осуществляться по плану. Ранее США и Евросоюз приостановили прямую финансовую помощь палестинскому правительству, которое возглавляет экстремистская группировка Хамас. Мировое сообщество требует, чтобы Хамас признал право Израиля на существование и отказался от насилия. Американские военные в Ираке сообщили о гибели 5 солдат в результате взрыва мин к северу от Багдада и в столкновениях с повстанцами в провинции Анбар. В Багдаде 5 человек погибли и 13 были ранены при взрыве заминированного автомобиля. По меньшей мере 3 убитых – полицейские.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем, возникших в связи с введением России запрета на импорт вин из этих стран. Кишинев направляет делегацию депутатов парламента, которые встретятся с представителями думской фракции «Единая Россия». Делегацию грузинских виноделов возглавляет министр сельского хозяйства Михаил Свиманишвили. Ранее спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе заявила, что Грузия должна выйти из СНГ в знак протеста против решения России. А вот что заявил Зураб Нагайдели.
Все мы, не только члены парламента, критикуем неэффективность СНГ. Тем не менее, вопрос о выходе из этой организации на повестке дня не стоит. С другой стороны, я понимаю позицию депутатов и спикера парламента. Их недовольство объяснимо.
Сказал глава правительства Грузии. Он сообщил также, что его визит в Россию, намеченный на середину апреля, отложен. Напомню основные новости к этому часу. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад официально объявил об успешном обогащении урана. В Москву прибывают представители Молдавии и Грузии. ООН намерена ограничить контакты с палестинской автономией. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Новость сейчас представила Анна Ракелова. Сейчас прогноз синоптиков на среду, 12 апреля, в некоторых городах России. В Омске пасмурная погода без осадков, температура 0 плюс 2. В Екатеринбурге облачно, без осадков, температура воздуха днем плюс 1 плюс 3 градуса. В Санкт-Петербурге также облачно и без осадков, температура плюс 2 плюс 5. И в Москве сегодня, 12 апреля, в первой половине дня дождь, температура воздуха около 10 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии «Радио Свобода» Олег Вахрушев. Здравствуйте. Этот час подготовлен совместно с нашими партнерами из Омска, телерадиокомпанией «Антенна-7». Активное строительство зданий в последнее время стало атрибутом многих городов российских регионов. Зачастую, чтобы решить ту или иную проблему с землеотводами под новостройки, муниципалитеты сносят здания, которые представляют историческую и культурную ценность. О том, как этого избежать, мы и будем сегодня говорить с экспертами в Омске и Екатеринбурге. К другим темам часа. Сегодня день космонавтики. Исполняется 45 лет со дня первого полета человека в космос. Полеты на Луну и на Марс запланированы российской ракетно-космической корпорацией «Энергия» на ближайшие годы. Также в планах космических разработчиков строительство целого флота космических кораблей под названием «Клипер», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» уже утвердила план работ вплоть до 2030 года. С 2010-го начнется реализация лунной программы. Ее цель не просто облететь Луну и высадить на спутники Земли космонавтов, говорит глава РКК «Энергия» Николай Севастьянов.
Первое – это добыча полезных ископаемых, включая гелий-3, для удовлетворения энергетических потребностей Земли. Второе направление – это перенос вредных энергоемких производств с Земли на Луну. Следующее направление – это создание производств, требующих малой гравитации. Как перспективная задача – это создание средств производства, топлива для обеспечения межпланетных полетов, а также астрофизические исследования с поверхности Луны.
К 2030 году РКК «Энергия» намерена реализовать программу по запуску космонавтов на Марс.
Суть этого проекта заключается в том, что мы используем уже на базе отработанных нами технологий на предыдущих этапах, можем сегодня создать именно марсианский комплекс. Технологии сегодня мы уже реализовали. Электроактивные двигатели летают у нас на спутниках связи. Разворачивание больших солнечных батарей мы отработали на комплексе «Мир».
5 пилотируемых кораблей «Клипер» — это будущий российский космический флот, над которым в этом году работают в РКК «Энергия». В космос на новом корабле смогут вылетать 6 человек, в 2 раза больше, чем на нынешних «Союзах». При этом планируются полеты не только космонавтов, но и космических туристов. Стоимость этой программы — 1,5 миллиарда долларов, говорит Николай Севастьянов.
Это новая система. Мы сегодня понимаем, что мы должны значительно улучшить технико-экономические характеристики пилотируемых полетов. И наша задача в 3-5 раз снизить себестоимость пилотируемых полетов в космос человека и доставки грузов. Это с одной стороны, а с другой стороны значительно расширить доступ клиентов, если можно так выразиться, клиентов к этим полетам. То есть снизить нагрузки на космонавтов по отношению к кораблю «Союз» и уменьшить сроки подготовки космонавтов для полета в космос. Это значительно позволит расширить нам рынок пилотируемых полетов, потому что кроме профессиональных космонавтов появляется рынок космонавтов других космических агентств, других стран и, соответственно, рынок туристов.
Говорил глава ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Тема продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Ирина Мурашова спрашивала у прохожих горожан, зачем люди летают в космос.
Американцы для военных действий, а мы гонимся за американцами.
Пытаемся найти братьев по разуму. Ну, я думаю, что наверняка есть. Получиться это может только тогда, когда будет достигнут определенный уровень развития технологии и когда путешествия перестанут занимать достаточно большое количество времени.
Веру узнавать. От науки, наверное, надо, а для церкви нет.
Я думаю, это скорее вопрос политический, потому что какое-то там превосходство в космосе, размещение каких-то ядерных запасов. Просто вопрос, кто больше захватит, чисто первенство стран между собой.
По-моему, это вечная мечта человечества — найти какое-то одно существо во Вселенной, убедиться, что мы не одни. Разумеется, это интерес ко всему, что мы не знаем, что нас притягивает. Небо, оно всегда, всю историю человечества притягивало людей, звезды. Люди веками смотрели на небо и думали, что там.
Люди не знают Бога, и они ищут, ну, как бы подтверждение своей значимости, своего бытия на Земле. Я думаю, вот это самое главное, потому что человеку надо знать, для чего он живет. И вот, вероятно, это главная причина.
Понятия не имею. Надо тут все решить, чтобы люди хорошо жили и все. А когда уже достаток будет, тогда можно подумать и о чем-то другом, конечно. Потому что очень много же денег тратится. Один запуск сколько-то миллионов долларов. Сначала надо земные проблемы решать, а потом уже космос и прочее, прочее, прочее.
Неправда. Мировые позиции занимали, и теперь будем от этого отступать. Надо заниматься, и нужно.
Научно-технический прогресс. В политическом плане это шпионаж, естественно. Самое главное – это поиск себе подобных разумных.
Хочется, во всяком случае, что мы не одни.
Для развития, наверное, дальнейшей жизни нашей. Кто занимается, значит, выгодно.
Все, что неизвестно, то и интересно. Мы всегда стремимся узнать что-то такое, чего не знали раньше. Век живи, век учись. Все время человечество стремится познать неизведанное. Я думаю, в это надо вкладывать деньги. В дальнейшем это принесет нам еще больше денег.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, зачем люди летают в космос. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором местной прессы. Здравствуйте, Павел.
Доброе утро. Законопроект, разработанный в Уральском федеральном округе, может исправить ситуацию в дорожном строительстве, считает российская газета. С помощью него можно исправить ситуацию с поиском, накоплением и распределением денег на дорожное строительство в Свердловской области. Предполагается создать систему фондов, которая будет состоять из федерального целевого дорожного фонда, фондов субъекта федерации и муниципалитетов. Формироваться эти фонды станут за счет налога на приобретение автомобиля, транспортного налога, акцизов на автомобильное топливо, а также за счет налога на владение транспортным средством. При этом авторы законопроекта успокаивают. Налоговая нагрузка на автолюбителей не увеличится, а только перераспределится. Эксперт «Урал» отвечает на вопрос, почему успешные свердловские банки становятся аутсайдерами, а мелкие кредитные организации выходят на первые строчки рейтингов. По мнению журнала, рецепт успеха таков. Открывай новые точки, привлекай средства частных вкладчиков под ставки выше рыночных, размещай их в высокодоходные потребительские кредиты. За 8 лет 28 банков сменили имя, 23 места регистрации, 10 из них переехали в Москву. О последних инициативах военного командования, особенно касающихся отсрочек, пишут почти все газеты, и российские, и региональные. Уральский рабочий не исключение. В нем реакция на предложение министра здравоохранения Михаила Зурабова выдавать тем, кто имеет детей младше 3 лет, денежные пособия в размере 3-4 минимальных зарплат. Но уверено издание, чтобы призывник, молодой отец, захотел надеть сапоги, пособие от государства его семье должно составлять не менее 6,5 тысяч рублей ежемесячно. Обсуждение еще одного новшества закона законопроекта, который позволяет губернаторам лишать неугодных мэров большинства полномочий, не сходит со страниц Свердловской печати. Почти все издания публикуют сегодня заявление мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Законопроект написан сумбурно и носит ярко выраженный политический характер. Он имеет вид документа, который хочет подстраховать муниципальное образование в трудную минуту. Но оказывается, что органы госвласти готовы поддержать только областные центры, а не остальные города, в которых положение намного плачевнее, заявил Чернецкий изданию «Коммерсант». Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Павел Константиновский. В Москве 5 часов 15 минут, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Иран официально объявил об успешном обогащении урана. Более 40 человек погибли в пакистанском городе Карачи в результате сильного взрыва. В Петербурге прошел антифашистский митинг. Мосгорсуд рассматривает жалобу фонда «Открытая Россия», который просит отменить решение об аресте его денежных фондов. Сегодня 45 лет со дня первого полета человека в космос. На парламентских выборах в Италии победу одержала левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди. В Ираке погибли 5 американских солдат. В Москву прибывают делегации Молдавии и Грузии для урегулирования проблем с поставками вин в Грузию. В Россию, простите. Международному суду ООН исполняется 60 лет. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 12 апреля – 27 рублей 67 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 57 копеек за евро. В среду в 10 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» повтор аналитического журнала «Время и мир», вышедшего накануне. Демонстрация в Тбилиси 17 лет назад, вспоминает вдова Анатолия Собчака. Кого будут судить в Гааге следующим? Чарльз Тейлор и война в Сьерра-Леоне. Права ребенка, как предотвратить насилие в семье. Все это сегодня в повторе программы «Время и мир» в 10 утра по московскому времени. Ведущая аналитического журнала Ирина Лагунина. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Активное строительство зданий в последнее время стало атрибутом многих городов российских регионов. Зачастую, чтобы решить ту или иную проблему с землеотводами под новостройки, муниципалитеты сносят здания, которые представляют историческую и культурную ценность. О том, как решается или не решается эта проблема в Омске, рассказывает мой коллега Вячеслав Суриков.
Несколько старинных зданий в Омске находятся под угрозой уничтожения. Их судьба может решиться в том случае, если реализуется новая транспортная схема. Она предполагает расширение городских улиц и, соответственно, снос построек, стоящих на месте автотранспортных магистралей. Среди них есть и архитектурные памятники. В результате строительства Омского метромоста двумя из них уже пришлось пожертвовать. Федеральный научно-методический совет снял с бани на улице Косарева и постройки на территории бывшего пивного завода статус памятника архитектуры. Центр города Омска активно застраивается. Самую важную его часть, которая носит название «Омская крепость», когда-то предполагалось восстановить. Схема застройки получила одобрение на всех уровнях власти, но ее автор Альберт Каримов оставил пост главного архитектора города. С его уходом эти планы фактически были забыты. Есть в Омске другой пример отношения к историческим памятникам. В центре города сейчас восстанавливается разрушенный в 30-е годы Успенский кафедральный собор. Прежде чем его возводить, археологи на месте строительства провели тщательное исследование, говорит омский археолог Альберт Полеводов.
Когда при участии археологов осуществлялись подготовительные работы по расчистке его фундамента, были обнаружены просто потрясающие находки. Я не говорю о останках архиепископа Сильвестра, скорее всего, это он, уже на 99,9% известно. Другой момент – это находки самых разнообразных вещей, которые относятся вот к той эпохе и подчас для нас совершенно неожиданных вещей.
Одно из самых крупных противостояний власти и бизнеса в Омске произошло при попытке владельцев кинотеатра «Маяковский» расширить принадлежащее им здание. Они планировали возвести пристройки на прилегающей к кинотеатру территории. Омские краеведы заявили, что именно здесь находится старинное кладбище. Их заявление спровоцировало протесты общественности и церкви. Пристройки бизнесменам так и не удалось возвести, хотя предварительные расходы превысили 2 миллиона рублей. Но механизм влияния общественного мнения в Омске в этой сфере эффективно работает не всегда.
Я знаю и вижу эти строительные работы, но я, как археолог, ничего не слышал о том, чтобы там проводились какие-то изыскания. А на мой взгляд, вот такого рода серьезные стройки, которые подразумевают вскрытие достаточно обширных площадей, подводку вот всевозможных технических каких-то инфраструктур, коммуникаций, они, конечно, неизбежно приведут к перекопке культурного слоя города. И бог знает, сколько мы, и, может быть, даже и бесценных находок при этом уйдут в небытие, уйдут в отвал. Потому что что мы можем обнаружить, неизвестно.
В черте города 292 памятника архитектуры и 10 памятников археологии. По мнению специалистов, в отсутствии четкой градостроительной политики, часть из них мы можем потерять, а вместе с ней и осознание того, в каком городе мы живем, каким историческим прошлым обладаем. Вячеслав Суриков, Омская телерадиокомпания «Антенна 7» для «Радио Свобода».
На телефонной связи с нами из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» Евгений Данченко, доцент Омского педагогического университета, археолог, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Евгений Михайлович.
Доброе утро.
Через некоторое время к нам в екатеринбургской студии присоединится Анатолий Пестов. Анатолий Григорьевич просто екатеринбуржец. Он живет в доме, который является памятником истории. На его доме даже есть табличка соответствующая. В этом доме когда-то в свое время, в 27-м году, если не ошибаюсь, жил Аркадий Гайдар. И о том, как он отстаивает свое право на жить в этом доме в современной России, он расскажет нам чуть позже. Сейчас я хочу обратиться к Евгению Михайловичу. Евгений Михайлович, в Екатеринбурге до 5 памятников истории и архитектуры ежегодно исчезает, будь то в центре города, ну, как правило, это в историческом центре города. И все-таки сейчас в Омске как обстоит дело с этим?
Я бы сказал, что дело с этим обстоит скверно у нас. И ситуация достаточно сложная, поскольку действительно, с одной стороны, в Омске активно ведется строительство, город преображается и появляются новые кварталы, новые микрорайоны. Это следовало бы только приветствовать. Но существует закон, по которому любые землестроительные какие-то работы, нарушающие культурный слой возможных объектов, они должны предваряться изысканиями археологов. То есть необходимо сначала проводить согласование со специалистами, которые дают добро, точно так же, как дают представители санэпидемстанции, там, пожарной охраны там, и так далее. И здесь ничего нового нет. Другое дело, что в Омске, в общем-то, это не работает. И у нас, к большому сожалению, есть немало примеров, когда действительно на территории старой Омской крепости там ведется строительство многоэтажных домов. Ведется уже не первый год, и, насколько мне известно, там не было проведено каких-либо изысканий. Эти дома стоят непосредственно на территории крепости, стало быть, они неизбежно нарушали культурный слой, но вот о согласованиях я не слышал. Надо заметить, что это не единственный пример. И еще надо сказать, что вот те 10 памятников археологии, которые якобы существуют на территории Омска, их на деле значительно больше. Просто-напросто не всякий раз их удается выявить вовремя. А в процессе вот таких вот исследований, когда, собственно говоря, археологи вызываются на место вскрытия грунта, то иногда удается обнаружить новые памятники, как это было сделано при работах в районе железнодорожного вокзала, где были найдены погребения средневековые. Вот в данном плане тут у нас есть определенная проблема. То есть согласования, которые должны осуществляться через государственный орган, инспекцию по охране памятников, они у нас буксуют.
Евгений Михайлович, помимо того, что существует закон, в соответствии с которым вначале должны проводиться археологические раскопки, существуют еще и надзорные органы, которые обязаны следить за тем, чтобы этот закон исполнялся. Как происходит взаимодействие с органами надзирательными?
Сложно сказать. Я бы заметил, что с одной стороны, археологи постоянно, поскольку мы общаемся между собой, отмечают факты вот такого нарушения. Совершенно вот свежий пример, как раз неподалеку от Тобольских ворот. Это единственные сохранившиеся в неприкосновенности ворота Омской крепости. Там проводили какую-то траншею, очевидно, речь шла о коллекторе или о какой-то канализационной трассе, там, я не знаю, в деталях. И там был перекопан участок как раз рва, который окружал крепость, и, возможно, вала, потому что там за забором не проследишь все. И почему органы надзора в данном случае не реагируют на эти вещи, я не знаю. То есть, по большому счету, естественно, что археологи это видят своими глазами, но каков результат? В общем-то, стройка как продолжалась, так и продолжается.
В таком случае, как реагирует общественность на то, что происходит в Омске?
Видите, это тем более сложный вопрос, потому что общественность сама по себе может не осознавать того, что происходит. Это не стремление кого-либо обидеть. Но вопрос в том, что если, скажем, простому омичу или екатеринбуржцу, или кому-либо еще в нашей стране сказать, скажем, дать выбор между решением проблем, может быть, строительство доступного жилья, или инфляции, или безработицы, или там борьбы с преступностью, с одной стороны, а с другой финансированием, скажем, охраны археологического наследия и проведения каких-то раскопок и изысканий, то совершенно очевидно, что будет избран первый вариант. То есть этому будет отдано предпочтение. Но проблема заключается в том, что при этом не осознается, что вот все перечисленные, скажем, наши беды, наши проблемы, они решаемы в принципе. Пускай потребуется какое-то время. Я отлично осознаю, я ведь точно так же не святым духом питаюсь и осознаю их значение. Но дело заключается в том, что если эти вопросы можно решить хотя бы, так скажем, в какой-то перспективе временной, то потеря историко-культурного наследия, археологических памятников совершенно необратима. Этого невозможно вернуть. Невозможно воссоздать культурный слой самого, пускай, бедного какого-то памятника, поселения там или еще чего-либо. Почему? Потому что факторы, которые привели к формированию вот этих вот напластований, определили конкретную последовательность слоев, их невозможно воссоздать по новой. То есть это совершенно необратимо. И логика, согласно которой, значит, мы должны сначала разбогатеть, навести порядок в стране, а потом уже будем думать об археологическом наследии, она совершенно неверна, потому что нам потом не о чем уже будет думать. Мы просто все угробим. Это совершенно неприемлемый подход. И я очень хочу верить, что вот работа, которая сейчас в действительности, активность нарастает в связи с вот этими фактами таких вот нарушений, которые мы отмечали сегодня уже. Так вот, хочется верить, что все-таки какой-то прорыв будет в сознании, поскольку это очень важная проблема. Археология не удел только богатых стран. У нас богатейшая история и богатейшая археология. И для того, чтобы нам не остаться ни с чем, мы должны думать сегодня уже об этом.
Казалось бы, Евгений Михайлович, Омск – это, ну, по крайней мере, столица культуры сибирского региона России, и тем не менее происходят подобные вещи в вашем городе. А как оправдывают свои действия муниципальные власти?
Сложно сказать. Вопрос в том, что вот в печати, я уже видел несколько публикаций, есть какие-то выступления коллег и попытка воздействовать на общественное мнение. Но ведь то, что делается политиками или администрацией, оно не всегда доступно для обозрения, так скажем. И как решается вопрос там, это достаточно сложно сказать. Мы видим только, что нет действий каких-то. То есть, что бы они ни думали, они должны выполнять закон. И необходимо проводить конкретные исследования. Просто-напросто, тут все сводится к простой вещи. Нельзя нарушать Просто-напросто нельзя проводить какие-либо раскопки, там с техникой или без техники, это не имеет значения. Без предварительного согласования. А когда они проводятся, желательно, чтобы там был специалист-археолог. Потому что в процессе там копки траншеи можно обнаружить неизвестный ранее археологический памятник. Это тоже вполне реально. И в данном случае, в общем-то, то, что Омская крепость не является заповедной зоной у нас, это просто устрашает. Потому что если здесь, в общем-то, закон не действует, то как тогда, на что рассчитывать, если это речь пойдет об отдаленных районах Омской области, где также есть ценнейший объект?
Евгений Данченко, доцент Омского педагогического университета, археолог, кандидат исторических наук, был на телефонной связи с нами из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7». Говорит Радио Свобода. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад официально объявил об успешном обогащении урана в его стране. В телеобращении к нации Ахмадиниджад заявил, что Иран вступил в клуб стран, обладающих ядерными технологиями. Более 40 человек погибли в пакистанском городе Карачи в результате сильного взрыва. ООН намерена ограничить контакты с палестинской автономией, заявил представитель генерального секретаря ООН Кофи Аннана. При этом международные гуманитарные программы для палестинцев будут осуществляться по плану. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационную жалобу общественного фонда «Открытая Россия», который просит отменить решение об аресте денежных средств организации, основанной экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В Петербурге прошел антифашистский митинг, посвященный памяти Ламзара Самбы, сенегальского студента, убитого 7 апреля. Рядовой Андрей Сычев, искалеченный сослуживцами в Челябинском танковом училище, переведен из реанимации в общую палату Московского госпиталя имени Бурденко. Сегодня день космонавтики. 45 лет назад, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин отправился в первый космический полет, который длился 108 минут. С тех пор в космосе побывали более 430 жителей Земли. В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди одержала победу на парламентских выборах. Правоцентристский блок нынешнего премьера Сильвио Берлускони пока официально не признал поражение. Американские военные в Ираке сообщили о гибели 5 солдат. В Багдаде 5 человек стали жертвами взрыва заминированного автомобиля. 13 человек ранены. В Москву сегодня прибывают делегации Молдавии и Грузии.
Краткую сводку новостей представила Анна Ракелова. Каждый будний день в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Почему россияне бросают свои дачные участки? Как приватизировать свои 6 соток? Что ожидать российским садоводам от нового закона о дачной амнистии? Об этом и многом другом беседа с председателем Союза садоводов России Василием Захарьящевым. Время гостей на Радио Свобода в 19 часов по московскому времени. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», подготовленный совместно с журналистами Екатеринбурга и Омска. У микрофона Олег Вахрушев. Сейчас на волнах Радио Свобода новости Свердловской и Омской областей. Накануне в Екатеринбурге более 500 человек вышли к зданию администрации города на митинг в поддержку средней специальной музыкальной школы лицея. Городские власти намерены реорганизовать лицей в обычную общеобразовательную школу с музыкальным уклоном. После этого его выпускники будут лишены права сразу же после окончания 10-летки продолжать музыкальное обучение, то есть учиться в консерваториях.
Руки прочь от лицея! Руки прочь от лицея! Руки прочь от лицея!
Дорогие друзья, мы очень мирные люди. У нас одна из самых творческих профессий, которая на самом деле должна приносить наслаждение, радость, духовное богатство и высокую нравственность. Мы никогда не несли своими концертами или своими выступлениями разрушения. Мы просим помочь нам созидать.
На митинге выступили крупнейшие музыканты Екатеринбурга и были зачитаны письма поддержки от известнейших деятелей культуры России. Сегодня вопрос о сохранении существующего статуса Екатеринбургского музыкального лицея будет рассматривать комиссия по вопросам развития культуры Общественной палаты при президенте России. Об этом заявил ее председатель Александр Калягин. Руководители омских оптовых компаний намерены оспорить действия регионального управления Роспотребнадзора по запрету на продажу вин, коньяков и шампанского производства Грузии и Молдавии. Санврачи проверили продукцию 22 оптовых предприятий Омска, занимающихся оборотом алкоголя. Реализация части партий была приостановлена. В управлении Омского Роспотребнадзора запрет на продажу грузинского и молдавского вина снимать без особого распоряжения главного санврача России не собираются. Прокуроры Орджоникидзевского и Кировского районов Екатеринбурга, а также начальник следственного управления прокуратуры Свердловской области приказом заместителя генпрокурора России в Уральском федеральном округе Юрия Золотова привлечены к строгой дисциплинарной ответственности и лишены надбавок к заработной плате. Сотрудники надзорных ведомств понесли наказание за недолжное внимание к решению проблем невыплаты заработной платы на предприятиях. С начала года размер долгов по заработной плате в Уральском округе удалось снизить на 50 миллионов рублей до 276 миллионов. В отношении 11 руководителей предприятий за три последних месяца возбуждены и расследуются уголовные дела. Правоохранительные органы Омской области намерены установить, насколько были достоверно выставлены диагнозы 4000 призывников. Заведено 16 уголовных дел на сотрудников военкоматов, предоставлявших незаконные отсрочки от службы в армии местным призывникам. Прокуратуре удалось выявить 48 фактов незаконной деятельности как сотрудников окружных военных комиссариатов, так и должностных лиц различных медицинских структур. В результате прокурорской проверки было решено провести дополнительное расследование. На волнах Радио Свобода вы слушали новости из Свердловской и Омской областей. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Я напомню, что на телефонной связи с нами из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» археолог, кандидат исторических наук Евгений Данченко. Ну а в студии «Радио Свобода» в Екатеринбурге я приветствую Анатолия Пестова. Анатолий Григорьевич, владелец, жилец дома, который является памятником истории. Кроме того, вы можете задать вопросы по бесплатному многоканальному телефону. Я обращаюсь к нашим слушателям. 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправлять свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, везде абонент «Радио Свобода». Нам интересно, как, на ваш взгляд, можно совместить сохранение архитектурного наследия и развитие городов. И у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
У меня вопрос к Евгению.
Да, пожалуйста.
Вот, дорогой Евгений, расскажи, пожалуйста, какие же исследования вы провели в Омске с точки зрения, как менялись культуры народа, какие народы населяли Омскую землю, вот, какие ваши результаты исследований?
Угу. Исторический экскурс. Евгений Михайлович, будьте добры.
Речь идет, если о городе Омске, то наиболее ранние следы пребывания здесь человека относятся к эпохе мезолита. Ну, в самом таком общем плане, это где-то 9-6 тысячелетие до нашей эры. Это буквально в районе Ленинградского моста, на левом берегу, есть Омская стоянка. Основной материал ее относится к более позднему периоду, эпохе камня, это неолит. И он датируется где-то 6-4 тысячелетиями до нашей эры. Помимо этого, в эпоху бронзы здесь были, в действительности, то, что население тут расселялось, это доказывается фактами нахождения некоторых находок, то есть это были в районе дома печати, там был, предположительно, могильник у дома Юргенсона был обнаружен. Далее, замечательный, с мировой буквально, без в общем-то, привлечения славой, пользуется могильник, который был раскопан Владимиром Ивановичем Матющенко в 60-е годы на территории поселка Ростовка. Это памятник, который дал богатейший материал. И в действительности я могу сказать, что его знают мои американские коллеги, немецкие коллеги. То есть они, в общем-то, этот памятник в действительности с очень большим интересом исследуют по публикациям. Далее, в эпоху раннего железа, это уже, скажем, начало первого тысячелетия, середина первого тысячелетия,
до нашей эры. Здесь буквально в городе Омске, в районе Кемеровского спуска, обнаружено достаточно много было фрагментов керамики, то есть, очевидно, там было поселение. Это, если интересует, естественно, вот непосредственно город Омск. Ну, потом, как я уже сказал сегодня, в районе железнодорожного вокзала эпохи Средневековья были погребения обнаружены. То есть, фактически, вся шкала здесь представлена.
Спасибо, Евгений. Я полагаю, что очень долго можно перечислять все археологические находки на территории Омска и Омской области. Тем не менее, сейчас я хочу обратиться уже к нашему гостю в Екатеринбургской студии, Анатолий Пестов, я напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода». Анатолий Григорьевич, как это, давайте начнем тоже с истории. Дом, в котором вы живете, был построен в начале 20 века?
Нет, вернее всего, что он был построен в конце 18 века.
То в конце 18
да, века. Да, есть исторические документы, где он уже, этот район, значит, был, план сохранился. План застройки из архивов мне удалось этот...
Как получилось так, что вы и ваша семья живете в таком вот доме, который является памятником и архитектуры, и истории?
Значит, в 1908 году мой дед Пестов Николай Трофимович, приехав из Вятской губернии в город Екатеринбург, женился и обзавелся, значит, детьми. Было пятеро детей. И он всегда, значит... Проблема, как говорится, с жильем была очень острая. Работал он приказчиком у купца. И случайно, значит, узнал, что на набережной Тимофеевской, так называлась эта улица, продавался дом в те время за очень большие деньги, 8 тысяч рублей. Ему удалось уговорить купца, чтобы тот дал ему взаймы эти деньги с последующей, значит, отдачей. Но предварительно он сумел застраховаться. В то время страховали только на 4 тысячи. То есть он сумел два раза застраховать себя. Еще тоже сохранились документы. Это была нью-йоркская компания страховая. И, значит, после его смерти в 1913 году, вот, воспаление легких, значит, дом перешел моей бабушке.
То есть бабушка получила страховку и смогла...
Да, бабушка получила страховку и смогла, значит, продолжать. Но пришлось еще, как говорится, так и продолжать работать у купца. То есть сохранились также интересные очень документы, договора, значит, и прочее. Вот. В 1927 году в доме, где жила, значит, наша семья, отцу было тогда 15 лет, бабушка пускала квартирантов, потому что уже была революция. Кстати, в революцию ей удалось отстоять дом. То есть, собрав все ценности от своей матери и всей своей родни еще прошлых, значит, лет, то есть, можно сказать, столетий, был такой небольшой чугунок, золотыми, значит, вещами, и ей удалось, как говорят, в дар советской власти это внести, и дом оставили. То есть он не был, как говорится, национализирован. Вот.
И в 27-м году, да?
Да, в 27-м году приехал в город Гайдар Аркадий Петрович. Он сначала поселился в гостинице, что ему очень не понравилось, и стал проходиться по городу, и ему понравилось это место, центр города, на берегу городского пруда, во дворе, значит, сад, и бабушка дала ему самую хорошую комнату с выходом на солнечную сторону, да. Угу. По воспоминаниям его отца, Гайдар, сон у Гайдара был очень тяжелый, сложный. Ему постоянно снились кошмары. Кровать железная, спинки были постоянно, значит, все погнуты.
А в вашем доме остались какие-то вещи, которые были при Аркадии Гайдаре в то время?
Ну, осталась мебель осталась. Часть мой отец отдал в музей краеведческий здесь, в Екатеринбурге. Угу. Часть отправил в музей Коневе, Украина, где Гайдар погиб. Вот. Угу. Была, и сейчас есть переписка с этим музеем. Они мне присылают всякие документы. То есть есть, можно какие-то, значит, стенды организовать, значит, очень много как исторической документации, так и по Гайдару. Вот.
И в советское же время было решено сделать ваш дом памятником истории, о чем
да.
Вывешено соответствующее
лица. Да. При строительстве Дома Советов и Театра драмы в городе Екатеринбурге было решение оставить дом, присвоив ему статус памятника, и оставили соседний дом как кусочек старого Екатеринбурга.
Ну, а о том, что происходит сейчас в современной России с домом, в котором живет Анатолий Пестов, мы продолжим беседу буквально через полторы минуты. В Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7:45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что его страна вступила в клуб стран, обладающих ядерными технологиями. Более 40 человек стали жертвами терактов в пакистанском городе Карачи. Фонд «Открытая Россия» просит суд отменить решение об аресте его денежных средств. Суд Чечни приговорил двух человек к пожизненному заключению по обвинению в терроризме. Сегодня 45 лет со дня полета в космос Юрия Гагарина. В Италии левоцентристская коалиция во главе с Романо Проди одержала победу на парламентских выборах. В Багдаде 5 человек стали жертвами взрыва заминированного автомобиля, 13 человек ранены. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля с 12 апреля – 27 рублей 67 копеек за 1 доллар США и 33 рубля 57 копеек за евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Анатолий Пестов в екатеринбургской студии «Радио Свобода». И сейчас, Анатолий Григорьевич, я хочу вас попросить рассказать нам о том, что происходит сейчас с вашим домом. Насколько я знаю, вчера совершено очередное, это далеко не первое, неприятно, конечно, говорить, но возможно, что и не последнее провокационное действие, которое было произведено по отношению к вам. Вчера был вырублен сад около вашего дома. Что происходит, в принципе? К вам обращался кто-то с просьбами о том, чтобы нужно уехать из этого дома? Или вообще, что за ситуация складывается?
Ну, как вам сказать? Сейчас планируется застройка этого района, значит, строительством торгового центра, которых в Екатеринбурге и так достаточно. Согласно генерального плана развития города, эта территория должна быть охранной зоной памятников и зеленой зоной. Но, тем не менее, сейчас ведется незаконное строительство, можно сказать, огораживание этой зоны заборами, вырубка всех деревьев в зоне. Причем данная территория находится непосредственно на берегу реки Сети, где по постановлению правительства еще в те годы было постановление зона реки Сети и пойма реки Сети и пруда застройке не подлежит. Тем не менее, ведется незаконное строительство. Значит, ну причем это не строительство, а просто захват земли, которую хотят, значит, продать повыгоднее. То есть у тех людей нет денег на строительство. Они просто захватывают эту землю, ставят незаконно забор. Есть уже все, значит, решения всех инстанций, в том числе, значит, администрации города, о том, что ведется незаконное строительство. Но, тем не менее, продолжается. То есть, как говорится, нету никаких управы.
Я знаю, что вы были в судах. Скажите, а что судьи говорят на своих заседаниях, когда вы им говорите о том, что неправомерные действия происходят по отношению к дому, в котором вы живете, и к вам, естественно?
Да, мы все время ждали земельного кодекса, который у нас вышел в 2002 году. Но, тем не менее, обстановка нисколько не изменилась. Судьи опять, значит, говорят, что суды не могут решить мой вопрос. И последняя судья даже извинялась, что у вас, говорит, такое место, что я ничего не могу сделать.
Да и все-таки деньги, которые нужны администрации города. Именно вот эта проблема основная.
Я не знаю, кто эти деньги получит и как. Пока инвесторов на этот участок нет, и по данным, значит, специалистов, он может, участок еще стоять 30 лет. То есть вкладывать в это место, где очень малая проходимость и мало транспорта ходит, никакой инвестор не хочет.
А вы сами пытались выкупить землю, на которой стоит ваш дом?
Согласно земельного закона, она должна быть передана бесплатно. Там же так и написано, что собственники зданий и сооружений имеют исключительное право на приватизацию земельного участка.
Ну и что? Не дают?
Нет, отказывают. Говорят, дом снесем, перенесем. В 2004 году вышло постановление правительства перенести дом неизвестно куда и за какой счет. И сейчас даже куда они, значит, обращаясь, говорят, да к дом же перенесут. Зачем вам земля? В общем, как говорится, очень беспредел полный.
А каковы все-таки ваши действия вот в ближайшем будущем для того, чтобы как-то добиться справедливости? Поскольку вы просто яркий представитель просто человека, который живет в доме, который является, в свою очередь, памятником истории, и содержит его в надлежащем виде, в сохранности. Это крайне редкий случай. Организации не могут содержать здание в порядке.
Да, были произведены очень большие благоустроительные работы, то есть отопление, водопроводка, в общем, ну все благоустроительные, ремонт кровли. Установка, значит, красивых ворот, забор запроектирован, уже есть материал в таком же, значит, духе, в Каслинском литье. То есть постоянно ведутся реставрационные работы. Вот.
Что вы хотите сейчас сделать? Куда дальше идти? Пробуем.
Сейчас я даже затрудняюсь. Даже вот большие специалисты, как говорится, по законам, там даже я добрался до профессоров, юридической академии, даже они говорят, что с администрацией города бесполезно что-то решать. Видимо, надо обращаться опять совместно, значит, всем, или в Думу, или президенту, чтобы закон-то, земельный кодекс дорабатывали. Почему он не работает совершенно?
Понятно. Спасибо, спасибо. На этом мы завершаем обсуждение главной темы. Экспертами выступили в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» Анатолий Пестов. На телефонной связи с нами из студии Омской телерадиокомпании «Антенна-7» был археолог, кандидат исторических наук Евгений Данченко. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Екатеринбурге появился свой документальный театр. Он создан по модели Московского театра «ДОК», который существует уже более 3 лет. Екатеринбургскому зрителю были предложены 2 столичные пьесы «Борьба молдаван за картонную коробку» и «Вилы». В дальнейшем планируется ставить спектакли на основе фактов из жизни уральцев. На премьере побывала екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Толмачева.
Спектакли Екатеринбургского театра «ДОК» создаются так же, как и московские, с помощью техники «Вербатим». Руководитель уральского театрального проекта Александр Архипов поясняет.
За основу спектакля берется пьеса, не написанная драматургом, а которая рождается в процессе репетиции. Иными словами, выбирается какая-то конкретная тема. Потом собираются истории. Все это соединяется в один спектакль. Роль режиссера в данном случае минимальна.
Александр Архипов обещает, что вскоре поставит пару пьес на основе местных реалий о провинциальных журналистах и жертвах азартных игр. Актеры уже познакомились с клубом анонимных игроманов, посетители которого пытаются бороться со своей зависимостью. Что касается прессы, здесь руководитель Уральского театра «Док» вполне может обойтись и без чужой помощи. Он сам издает в Екатеринбурге театральную газету. Но в местной актерской среде Архипов все же больше известен как драматург, автор пьесы о войне в Чечне «Дембельский поезд», которая стала одним из событий театрального сезона 2 года назад. Спектакль о жизни гастарбайтеров «Борьба молдаван за картонную коробку» он поставил со студентами-второкурсниками Екатеринбургского театрального института. По словам Александра, чтобы происходящее на сцене было максимально приближено к жизни, актерам пришлось пройти не один мастер-класс.
В спектакле есть эпизод, где участвуют сотрудники милиции. Мы мучились с этим куском. И я пригласил своего знакомого товарища, он сотрудник милиции. Он быстро показал ребятам, как надо проверять документы, как берутся взятки, как происходит шмон. И я понял, вот это жизнь. Вот он прекрасно знает, что он делает. Он любит свою работу. Он нам расти вот до этой правды жизни.
Уроки сотрудника органов внутренних дел студенты усвоили отлично. Проверка документов у нелегалов – самая убедительная сцена во всем спектакле.
Новоселы! Подъем! Эй, на позынги! Вставай, что лежишь? И кто такой? Руки развел, ноги на ширину плеч. Слышал, что сказали? Руки не развел, не ноги на ширину не плеч. Что такой? Человек? Регистрация, документ? Нет документов. А какой ты человек? Как ты оказался без документов, а?
В поезде поехал.
На каком поезде? Ты как билет на поезд купил без документов? Не слышу!
Да в поезде документы украли.
В поезде документы украли?
Да.
А что здесь делать собираетесь без документов? Работать? Где ты работать собрался без документов, а? Понаехали.
Одного из гастарбайтеров играет начинающий актер Алексей Рычков. Чтобы понять психологию нелегалов, увидеть, как они общаются друг с другом, с милицией и работодателями, Алексей специально ездил на вещевой рынок.
Приходилось смотреть сначала в качестве наблюдателя, затем ходишь, смотришь в качестве человека, который как бы там работает. Раньше не обращал никакого внимания на то, как они живут, на то, как они двигаются. А сейчас я могу судить, допустим, оправдывать или не оправдывать для себя, опять же, существование этих людей здесь у нас.
Впрочем, молдаване, живущие в картонных коробках, для Екатеринбурга скорее экзотика. Гораздо привычнее видеть на улицах приезжих из Таджикистана, укладывающих тротуарную плитку, или торговцев из Китая. Национальность мигрантов в данном случае не так важна, считает руководитель Московского театра «Док» Михаил Угаров.
В Москве ведь тоже не очень много молдаван. И это, пожалуй, самая незаметная диаспора, в принципе, из всех. И мы специально избрали их, потому что ведь вопрос не в конкретной нации, а это вообще понятие как человек в чужом доме.
Екатеринбург – первый город в России, где делается попытка создать свой документальный театр. В случае успеха самые интересные постановки уральцы обещают показать в Москве. Пока же руководитель проекта Александр Архипов ждет первых зрительских отзывов об экспериментальных спектаклях. Светлана Толмачева, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Музыкальный календарь.
7 лет назад 5 красноярских студентов организовали рок-группу «Тени». Долгих репетиций не было. Почти сразу же на местной студии музыканты записали свою первую песню и опробовали ее на дебютном выступлении. За основу стилистики сибиряки взяли смесь британской волны с ритм-блюзовыми интонациями, унаследованными участниками из прежних проектов. Инструментальный костяк типичный – гитара, бас, барабаны, клавиши. Концепцию своего проекта «Тени» определяют тезисом «Новое, модное, ультранародное». К этому моменту группа выпустила пока единственный альбом под названием «Фильм к музыке».
Не ждала, не знала, плакала, скучала и не торопилась, даже не влюбилась. Все казалось милым, но не заводила огонь. Один другой на заплаканной подушке спят усталые игрушки. Один другой возьми с собой подарок.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится из московской студии. Главная его тема – «День космонавтики». Программу из Екатеринбурга вел Олег Лахрушев. Передаю эфир моим московским коллегам.
У Беларуси крепкая иммунная система.
А теперь я собираюсь пообедать со своей мамой.
Авиаудар наносится в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы израильской территории.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ирак не на пороге гражданской войны, она уже началась.
Имамы могут помогать мусульманам быть более активными членами общества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.